Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Коротков. Мне 48 лет. Ну, что еще про себя сказать? Женат, 7 детей. Недавно родился сын Юрий. А хочу я с вами поделиться, на самом деле, теми чувствами, которые накопились в моей душе за время моей жизни. То, чем я делюсь с другими сотнями людей, проводя семинары «Создай свою реальность» в различных городах нашей страны и близких нам стран. Мне всегда задают вопрос, с чего начался мой жизненный путь, путь к себе, и что такое жить для себя. Конечно, мне очень как бы удобно всегда об этом говорить, но тем не менее хочется еще раз вернуться к своим воспоминаниям, когда более 7 лет назад мама моя заболела тяжелым заболеванием крови. Ее начали лечить, делать химию, ну, как от любых болезней раковых опухолей. Но ничего не помогало в лечении. Мы ездили с ней в Москве по разным клиникам, постоянно делали всякие обследования, но это не помогало. И в одной из клиник крови на метро Новослободской в Москве ей поставили диагноз – рак кроветворящих путей. Я был с мамой тогда один. Когда мы спустились вниз, вышли из этой клиники, хоть и маме сказал врач, доктор, что это единичный случай, но у вас есть все возможности для того, чтобы прийти в себя, выздороветь. Видно, что-то у нее произошло внутри, и она вышла мне со слезами на глазах и сказала: «Сынок, я прожила 64 года. Ради тебя, ради моей сестры, ради моего отца, перечислила всех своих внуков, а их много, всех своих родственников, которые тоже, которым она все время, всю свою жизнь помогала, исходя из просто того, что это не было чувство долга, так как мы были обеспечены, семья военнослужащая, вот она помогала всем своим родственникам в деревне до пятого колена. И в конце она сказала: я прожила ради вас, и вот такой конец. Найди себя и начни жить для себя». С этого момента что-то перевернулось внутри меня, внутри моей души. Начали происходить какие-то процессы, которые ранее мне были абсолютно незнакомы. Я не знал, впервые сталкивался с тем, что столкнулся с тем, когда мама умерла через 2 недели, я стоял перед ее гробом, и у меня не было ни одной слезинки. У меня задавался вопрос, почему я не плачу? Почему ничего во мне как бы внутри нет такой горечи, нет такого страдания какого-то, мучения, да, ведь ушел самый дорогой для меня человек из жизни. Просто я стоял молча. До меня вдруг откуда-то свалился ответ внутри. Прозвучало: мама своим уходом открыла жизнь, путь к себе в жизни. С этого началось полностью преобразование моей жизни. Я абсолютно поменял сферу своей деятельности, изменил полностью направление своей жизни, совершил какие-то такие поступки, которые моя родня до сих пор не понимает. Переехал жить из города Москвы, где у меня было все благополучно, был хороший бизнес, хороший статус. Вот, меня знали многие люди и в государстве, в том числе первые лица. И я уехал жить в Анапу, на берег Черного моря, просто потому что мне там понравилось, потому что мне захотелось жить на море, о чем я мечтал всю свою юность, детство. Вот, и все последующие годы. Я переехал туда жить и начал просто заниматься всевозможными духовными практиками развития, которые позволяли мне открывать что-то в себе новое. И я никак не мог найти вопрос: так кто же я? Что значит жить для себя? Кто я? Проводя какие-то практики чисто для своего физического тела, да, я его довел до определенного совершенства, я стал абсолютно здоровым в теле. Но вдруг ни с того ни сего в какой-то определенный момент времени, даже будучи физически абсолютно здоровым, я вдруг чувствовал, что начинает ломать мою спину, поясницу. Врачи сразу объясняют: ну, конечно, ты же был десантником 26 лет, то есть ты прыгал с парашютом, неудачно приземлился, получил сильный удар, одна нога была выше, другая ниже, и у тебя смещение позвонков. Поэтому тебя будет так всегда делать прострел. Поэтому тебе нужно аккуратненько вставать, ножки поджимать под себя, вот, на бочок, и плавно сходить с кровати. Особенно тебе нельзя вот как бы на вытянутых руках, вот нагнувшись, поднимать, ну, какие-то вещи. Ну и дошло до абсурда, когда у нас родилась дочка, мы с женой родили дочку дома в Москве, мне нужно было ее купать. То есть еще вот пуповина, осталось еще послед. Не разрезал еще, не завязал пуповину ребенку. И я наклоняюсь дочкой к ванну, купать ее, а назад разогнуться не могу. У меня, значит, начинает возникать вопрос, что ж такое? Получается, что здоровье, да, которое находится в моем теле, оно не позволяет мне, ну, жить-то для себя. Что-то не хватает. Потому что если такие будут постоянные прострелы, тогда, получается, я зависим от каких-то болезней, от того, что мне там сделали большую толстую медицинскую книжку, и все время мне говорят, что вот это у тебя из таких нагрузок, потому что десантник, и ты должен это принять. Хотя я им говорю, ну, я уже не десантник, я уже не прыгаю. Это у тебя идет вот с того момента, там, непонятно с какого, там, с 17 лет, как ты прыгаешь. Что-то у меня возникает вопрос, ну, не может быть такого? Получается, тогда я не живу для себя. Ведь что-то кто-то мне говорит, что-то не так. Но кто этот говорит? Как его потрогать? Как его увидеть? Кто он? Где его взять? Где его найти в жизни? Врач не он. И с этим вопросом я продолжал дальше заниматься всевозможными практиками, читать многие книги, эзотерические, психологические, искать этот вопрос. Потому что он как-то постоянно висел надо мной. Что ночью, что утром проснулся. Вот кто ты есть? Кто ты есть? Кто есть я? И с этим вопросом я ходил на море, ходил по горам. И пришел к тому, что вот когда море спокойное, абсолютно, с внешней стороны морская гладь водная, и внутри, когда ты ныряешь, тоже спокойствие. Рыбки плавают там, крабики бегают по морскому дну. Вдруг к обеду меняется настроение в природе, чуть-чуть подул ветер, создалась причина, поступает маленькая рябь по глади морской, и волны, чем больше дует ветер по времени и по силе, тем волны сильнее начинают, ну, как бы колыхать поверхность, да, переходит плавно это в шторм, но когда ты прыгаешь внутрь воды на большую глубину, то там относительное спокойствие. Это тоже начало меня наталкивать на какие-то внутренние чувства. Ну, что-то такое, если мы дети природы, значит, и у меня что-то такое происходит. Ведь по аналогии с морем. И начал смотреть все больше и больше времени посвящать тому, что смотрел на море, как это переходит, как ветер будоражит морскую гладь, что происходит снаружи, что происходит внутри. И вдруг такое просто осенение, что то же самое я создаю в своей жизни. То же самое идет колыхание в моих мыслях. Я могу думать о чем-то и переживать. Да? Ну, значит, я могу и оставаться внутри спокойным. Да, есть проявление. То есть тело начинает ходить. Где-то начинает зажимать. Где-то какие-то там, получается, болят мышцы. А о чем постоянно думаешь, и что-то отражается у тебя в теле. Но не только в теле. Я начал понимать, что мысли, они вызывают какие-то чувства. Думаешь вот об одном и чувствуешь при этом. Чувства нарастают. Они разные бывают там. Или радостные, или, наоборот, неблагоприятные. И вот это разделение начинало все больше и больше меня захватывать. Захватывать мое внимание. Что, оказывается, есть ощущения, есть мысли и есть чувства. И вот эти три понятия все больше и больше начали меня захватывать. Захватывает мой интерес. Как они влияют на мою жизнь? Как они помогают мне найти себя? И тогда я начал увлекаться очень усиленно трансерфингом реальности. Увидел просто зеркальные практики и принципы развития нашего мира. Как они отражаются в моей жизни? Как я их применяю в своей жизни? Мне это очень стало приятно, комфортно, что я тоже так делаю. Применяю. И я начал более детально разбирать и применять эти принципы к своей жизни. И как сейчас помню один момент, который был в моей жизни, когда я был в Москве и очень сильно проявил ревность к своей жене. Так как пока она была в Анапе с детьми, приехали какие-то друзья, они ходили там отдыхать, и это вызвало у меня большое чувство ревности. И когда я приехал, я начал, конечно, ну, жене выговаривать, как так, почему, когда я вот дома, нет друзей, как я уезжаю, какие-то друзья появляются, и вы ходите там отдыхать и так далее. Ну, естественно, это было что? В большом гневе, раздражении, с определенной злостью и яростью. На что она мне сказала, очень просто и легко говорит, ну что, они приехали, пока тебя не было, ну, подруги, что ж теперь ждать, когда ты приедешь, или больше никуда не ходить, то есть не дышать, не жить там, не готовить шашлыки, ну и так далее. Конечно, я это воспринять не мог, меня это очень сильно глубоко зацепило. Ну и для того, чтобы не хлопать сильно дверью, так как дети маленькие были, дочки, да, я вышел на берег моря и опять начал общаться с морем. И для меня пришло откуда-то, так ты поменяй отношения-то. Но очень трудно, когда ты это видишь, когда ты за это зацепился, когда ты не можешь оторваться. Ты же точно звонил и знаешь, что вот там было, и там на камере все там смотрел, эти снимки. Ну как же так? И вот в этот момент что-то опять начало происходить в познании самого себя. Ведь есть это твое представление об этом. Есть внутренний диалог, который происходит. Есть это отражение. Потому что тебе становится противно, какая-то прям сухость во рту появляется, тошнота и так далее. И вот тогда я для себя сказал, если я попробую просто это вот сам что-то сделать, сам, ничего не говорить, ничего не обещать там, не как-то воздействовать на человека, а просто найти хорошее вот во всем вот в этом, да? Я, конечно, начал, наоборот, задавать себе вопросы, что это несет мне приятного, что несет в этом положительного. Это же моя жизнь, да? Это же моя реакция на происходящее. Что она мне дает? Вот так вот просто, как бы ниоткуда, пришел ответ. Тебе просто нужно проявить внимание и полюбить просто как есть свою жену. Наоборот, чем больше ты будешь вспоминать этот момент, тем больше внимания тебе нужно уделить жене и семье. Сначала как бы это меня так, как вот, знаете, как вот палкой большой битой по голове так стукнули. Как так? Что я внимания не уделяю? Постоянно все и зарабатывает, не просто так езжу там. И нужно там и денег, и заботишься. И постоянно голова болит. Там как семью накормить, как одеть там, как детям дать хорошее воспитание, учебу и так далее. Ну, такой внутренний какой-то такой голос говорит тебе, да не про это. Ты просто внимания удели. Начни уделять. И опять... снаружи начинает, ну как же так, я же наоборот весь тут, все для семьи, все в семью, с друзьями не вожусь там, не хожу на всякие там тренировки, допустим, не разговариваю там, не раньше как там в баню ходили там с пивом, там с вениками, нет, наоборот дома, какого тут еще нужно внимания-то, а голос сам по себе какой-то ведет такой разговор, говорит, подожди, так внимание-то не в этом заключается, внимание в том, как ты находишься, когда рядом. Где ты? Или ты мыслями находишься со своими друзьями? И вот этот вот внутренний какой-то разговор, который прошел во мне, еще больше внес осознанность в том, что не только одни мысли преобладают в жизни, не только в теле какие-то болевые ощущения, но что-то есть еще. И вот тогда я начал тоже искать вот это, что еще-то. Ну да, ну вроде как назвать-то? Ведь все же хочется объяснить, все хочется рассказать, по полочкам разложить. И вот эта непонятность меня привела к тому, что это что-то такое вот, ну, чувство. Ну, все знают, что чувство, да, а что, как? Как они помогают, как они влияют, или как они тебя уводят в сторону от твоей линии жизни, от тех поступков, от поведения, которые тебе нужно совершить. Искренне, открытые. И это привело меня к тому, что друзья, я начал рассматривать себя как живое существо, из чего я состою, из каких частей, так это образно, если можно сказать. И я для этого еще раз задал себе вопрос, вот из чего состоит окружающий меня мир? Я думаю, каждый из вас понимает, что есть что-то, которое мы в своей жизни видим, и можем потрогать руками, который вызывает у нас запах, да, что-то на вкус мы можем воспринять, что-то можем пощупать, да, и так далее. Но ведь тот диалог, который я вел в своей голове, имеет тоже право жить. Но это явно, наверное, не та материальная действительность, которая меня окружает, которую я вижу. Что-то такое, которое я не могу потрогать и которое я не вижу. Ну и для себя я просто обозначил, что это метафизическая реальность. Вот есть физическая, которую потрогать, а которую потрогать не могу и не вижу, и понюхать не могу, как, например, свои мысли, да? То и вот пришло просто такое название метафизическая реальность. Ну, другими еще словами, проявленная реальность, где можем потрогать и увидеть, и непроявленная, которую нельзя увидеть и потрогать. Я вам теперь предлагаю просто самим представить вот как бы лист бумаги, на котором вот так, если взять и поперек горизонтально провести линию через весь лист. И вот представьте, что с одной стороны, чтобы представить, находится материальная действительность, реальность, а с той стороны листа метафизическая, то есть две реальности. Просто так, чтобы как бы на плоскости все это изобразить, чтобы было понятно и восприимчиво нам. Так вот, что у нас есть, дорогие друзья, в физической реальности? Тело. Тело? Тело. Ну и, конечно же, очень большим органом, который имеет очень большое значение имеет в нашей жизни, является это что? Наша голова, в которой находятся мозги, и где рождаются наши мысли. Но я бы назвал бы это разум, человеческий разум. Да? Конечно, это неотъемлемые части. Просто я предлагаю посмотреть, и вы прекрасно меня понимаете, что в нашем разуме рождаются мысли, да? А в теле рождаются наши ощущения. И я всегда спрашиваю себя, вот у меня заболела поясница. Что это такое? Это ощущение в теле. Правильно? Тогда давайте посмотрим, а что же у нас есть в непроявленном нашем мире. Тот, который мы не можем потрогать руками, но он тоже существует как наша составная часть любого живого существа. И к этому я бы отнес душу нашу. Ведь мы ее не можем потрогать. И мы не можем ее увидеть глазами. Какого запаха определить? Какого цвета? И на вкус ее не попробовать. Но наша душа чувствует. И вам всем знакомы такие чувства прекрасные, как любовь, здоровье, счастье, радость, юность, вдохновение, творчество. И такие, как горе, и обиды, и чувство вины, или страх, например, перед будущим, или страх потери, или страх смерти. И вот эти чувства, они накапливаются в нашей душе. Как действительно в таком каком-то вот большом, таком, как, ну, как копилка. Просто сами по себе туда. Знаете, как вот стоит копилка на подоконнике, и туда складывают монетки. Вот детки у меня там копейки, там 2, 3, там 10 копеек, 5 рублей там. И также такие же, как монетки, вот в нашу душу складываются чувства. Они тут просто там оседают. И также, когда банка, если 3-литровую наполняешь монетами, ты не видишь, что находится на дне. Так и так во время нашей жизни тоже чувства какие-то вот там негативные, позитивные, они там тоже скапливаются. И баночка растет. Хорошо, что там монетки все чистенькие. Так? Когда ты чист душой. А если там грязные, поношенные, или из неблагородного металла сделанные, они начинают ржаветь, тускнеть со временем. И вот это все вперемешку находится там, в нашей душе. И это помогло мне как раз сделать разделение о том, что я представляю себе как живое существо. Что в физической реальности у меня есть тело и есть мой разум. В метафизической – моя душа. Конечно, друзья, рассматривать вот это все от себя, вот по отдельности, ну, очень трудно. Очень трудно это просто представить вот так вот, ну, наглядно. Поэтому я и предложил попробовать это сделать на рисунке, на своей бумаге. Она как бы помогает зрительно понять, что это такое. Что это такое вот душа и где она находится, тело и разум. Дорогие друзья, я хотел бы с вами поделиться следующим. И думаю, вы в этом сами сейчас мне поможете. Итак, скажите, пожалуйста, наши чувства, мы их можем потрогать? Мы можем их увидеть. Проявление только. Правильно? Но сами чувства мы не можем потрогать. Мы не можем потрогать любовь. Это только то, что навязано нам социумом, что заняться любовью, то есть занимаясь сексом, простыми словами, да, в постели, назвали любовью. Это все равно, что получается чувство, как любовь, а занимаемся, как пилой, дружба. Понятно? Это как бы позволяет осознать, что некоторые вещи в нашей жизни поставлены с ног на голову. И этим почему-то вот некоторые гордятся, описывают там, еще и, в общем-то, говорят, давай займемся любовью. вместо того, чтобы вещи называть своими именами. Потому что любовь — это чувство. Так? И если мы не можем потрогать ни горе, ни обиду, ни любовь, ни радость, ни здоровье, то, наверное, это все чувства находятся в какой реальности? Метафизической. Ну и, конечно, я вам хочу задать вопрос. Кто может увидеть, какого цвета мои мысли? Я смотрю, улыбка сразу на ваших что лицах. Или о чем я думаю? Или о чем думает, допустим, моя мама? Или моя дочка? Или мой сын? Или мой партнер по бизнесу, да? И вы сами тоже можете посмеяться, когда иногда встречается, как в том анекдоте, идет Винни-Пух с Пятачком. Вы, наверное, знаете его, да? Смотрели все мультфильм когда-то в своем детстве. Идут и поют. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем никому. И нет, и нет, и нет. И вот они идут, рука за руку. Добрые, верные друзья. Скачут по лесу молча. Проходит 3 минуты. Винни-Пух разворачивается к Пятачку. Как двинет? Так, что прям Пятачок на дерево упал прям и размазался по дереву. И не может это дерево-то отвиснуть-то. И плачет такой: «Винни, Винни, ну за что ты меня так? Что я такого сделал?» «Как, говорит, что ты сделал?» Говорит: «Идешь, мы с тобой друзья?» Он: «Да, Винни, так за что ты меня так, друг?» Он говорит: «Как, говорит, ты со мной друг?» Говорит: «Идешь рядом со мной, говорит, за руку держишься, молчишь, говорит, всякую хрень про меня думаешь». Вот такую вот абсурдность, вы сами понимаете. Мы не можем видеть чужие мысли. И тем более, какого они цвета. Одно дело, что вы можете знать, о чем думает человек, и прочитать его мысли. Об этом я буду, может быть, далее просто говорить в процессе нашего с вами такого вот простого диалога. И сейчас, друзья, я хочу вас вернуть, что мысли — это тоже находится в метафизической реальности. Мы не можем их потрогать и не видим, не говоря уже про запах и про цвет. Но и тело. Давайте посмотрим на наше тело. Ощущения. Вот боль в голове. Бывает у вас? Наверное, да. А зубы? Болят иногда? Или, знаете, иногда так горло болит. Говорят, болит горло. Так? Или там вот поясницу потянуло. Или там низ живота тянет. Суставы какие-то выкручивают, выламывают там. Что это такое? Это же боль. А боль — ощущение. Но посмотрите на свою жизнь. Кто из вас может потрогать боль в голове? Кто из вас видит боль в зубе глазами? Или там внизу живота, или в пояснице? Нет. И вы с этим, наверное, тоже согласны. Поэтому и ощущения, которые рождаются в нашем теле, тоже относятся к метафизической реальности. И вот это вот человек не может. И если вы сейчас это изобразите у себя на рисунке, то получится, что чувства, ощущения и наши мысли, да, находятся в метафизической реальности. И вот тут-то очень интересное происходит в нашей жизни. Человек в большинстве своих случаев не может принять того, что его составные части тела и ум находятся в физической реальности, а ведь мысли, их проявления и ощущения в метафизической. И в этом глубочайшая ошибка, которую допускают люди. Я вам еще раз предлагаю, вы просто попробуйте нарисовать это у себя на рисунке. И вот этот вот рисунок вам поможет просто осознать, что чувства наши, наши ощущения и наши мысли находятся в метафизической реальности. И тогда вопрос. Если мы с вами только что говорили о том, что в метафизической реальности находится наша душа, как составная часть, то кто будет тогда управлять нашими чувствами, нашими ощущениями и нашими мыслями? Кто? Кто это? И чтобы было еще более понятливо для нас с вами, чтобы мы больше это осознали, давайте еще раз представим такой момент в нашей жизни. Многие из вас слышали, что говорят люди: «Я так думаю». Слышали такое? Наверное, да, и не раз. Или сами так говорят, иногда позу такую принимаем, как Сократ, так ложим голову на под этот, как бы на локоть, да, или там на подбородок, вот на ладошку, и говорим: «Ну, я так подумал». Вопрос: а кто же говорит, что я так подумал? Кто это? Кто это отслеживает-то, что я так думаю? Не я так, получается, думаю, а думает мой ум. Ведь в нем рождаются мысли. Но ум-то только одна составная часть меня. Значит, я не есть мои мысли. Есть кто-то, кто управляет этими мыслями, а не я думаю. Я предлагаю вам еще раз сделать такой экскурс своей жизнью и посмотреть, что вы иногда слышать можете от других людей. Некоторые говорят, я болею. Или я заболел. Слышали такое? Или у меня болит голова? Вопрос. Если ты думаешь, если ты чувствуешь, то у кого болит-то? Тоже вопрос повисает, да? Получается, что болит мое тело, но не я болею-то. Ведь кто-то же говорит об этом-то, что болит мое тело. Или я болею, кто-то же говорит. И вот тут, друзья, самая интересная разгадка, которая идет дальше. Посмотрите, встречаясь с некоторыми людьми, они говорят, я обижен, или я виноват, или меня обидел там Вася на работе, допустим, да? Или жена на меня накричала, и вот там я злой, или я раздражен. Ну хорошо, кто это говорит тогда, если ты раздражен? Получается, не ты раздражен, не ты обижен, не ты виноват, а чувство вины есть в твоей душе. И обиды есть в твоей душе. И разочарование, и злость, и как он, в твоей душе. И вот тогда, друзья, вы можете посмотреть еще раз на себя снутри. Значит, есть кто-то, который что, контролирует твои мысли в твоем уме, следит за ощущениями в твоем теле, больной ты или здоровая твоя рука, там нога, голова, зубы и так далее. И кто-то смотрит за твоими чувствами, который говорит, ты обижен или ты радостный. Радость в душе твоей, счастье или же душевная мука, страдание, душевная боль. И я вам хочу привести просто простой пример, который очень знаком вам из жизни. Я думаю, что каждый из вас знаком с компьютером и с компьютерными играми. И вот представьте, настолько уже сейчас компьютерные игры широко развернулись, вот у моих дочерей, у маленьких, которым еще в школу вот только собирается пойти старшая, да, вот она играет, они там куклы наряжают и водят ее там с одного там, значит, этажа на другой там, потому что даже кредиты берут на покупку платьев, там, туфель каких-то там, всевозможных женских аксессуаров красоты. И вот представляете, вы как играющий, да, как хозяин игры, которую ты запустил через диск, на монитор вывел и ведешь эту куклу, допустим, на пятый этаж, тебе там нужно ей примерить бальное платье. Кукла же тебе, хозяину компьютерной игры, говорит, нет, дорогой, я не хочу бальное платье, я останусь на первом этаже и буду мерить галоши. Хочу галошами их шагать по лужам. Вопрос для всех, что вы будете делать? Игроки в игру. Вы начнете манипулировать клавишами, мышками и так далее и тому подобное, чтобы вернуть и сделать так, как вы хотите. Так или нет? Да? Получается, очень интересный момент. Кукла, допустим, поднялась до второго и опять бежит по лестнице на первый. От тебя убегает. Твои действия. Тебе-то нужно ее на пятый, ты-то хочешь ее в бальное платье, тебе нужно женить ее на принце, так, который пришел на время. Проезжает в этом городе, и нужно показать красивыми, так? Ты опять начинаешь применять что? И двигать всевозможные рычаги, кнопки и клавиши на компьютере, которые позволят тебе вернуть туда, на пятый этаж, и вот ну, эту куклу. Ну хорошо, довел ты ее до пятого этажа, она плюнула и прыгнула вниз. Что будешь делать? О, смех, который вас вызывает, говорит о том, что, конечно, вы начнете, что перезагружать эту игру. Так или нет? И вот эта перезагрузка, которую мы делаем легко и просто, одной клавишей, да, какой-то, или двумя максимум, приводит к тому, что заново перезагрузилась, и игра начинается. Но если вдруг опять эта кукла, грубо говоря, вам показывает фигу, что она будет делать то, что вы хотите, и пойдет на пятый этаж бальное платье, а пойдет лучше в бассейн купаться с дельфинами, то это навряд ли у вас вызовет дальнейшее продолжение игры. Вам это надоест. Вы выключите компьютер, да, закончите игру. И что сделаете? Ну, по крайней мере, или поменяете ее, или начнете диск проверять на что? Программу. На вирус. Вот такой же точно вирус и живет то, что у нас. Вирус. Очень хорошее название, да? И вот мы ходим такие зараженные вирусами. Вирусы-то у нас где теперь скапливаются-то? Во всех наших составных частях. В первую очередь где? Мы говорили с вами. Мысли. В уме. В теле. Болеем, например, да? Ну и в душе. Злость иногда или обиду на кого-то. Некоторые люди, которые ко мне обращаются, носят десятилетиями. а то и 20-летними. А некоторые еще чувство вины носят, так? Что уже человека нет, ушел из жизни уже, его нету, да, из мирской жизни ушел, а чувство вины носят. И вот несут на себе как эту, как поклажу такую. Их сгибает, штормит уже, опускает. Ну вот все равно как бы несут, и еще и это, и радуются, и гордятся этим. Чувство вот такой гордыни, что я вот несу на себе крест. То есть я виноват за все происходящее в моей семье. Карма. И, друзья, я на самом деле это так, может быть, рассказываю, как-то эмоционально с вами делюсь. Да буквально вот вчера вот как бы шла у нас встреча перед проведением семинара. В конце подходит с вопросом мама, ее дочка в возрасте. И ребенка привели, они там в коляске привезли. И говорят, слушайте, помогите, пожалуйста, мы не знаем, у нас, говорит, вот мужья прям похожи друг на друга. Что тот, говорит, больной на голову, что этот больной на голову. То есть и у мамы, и у дочки. Я хотел спросить, а у ребенка тоже будет, наверное, дочка? Дочка, наверное, тоже будет больной муж на голову. То есть идет карма. И кто ее будет, ну, заканчивать эту карму? Вирус кармы. Вирус компьютерный. Кто будет убирать? Неужели программиста позовете-то? А? Ага, вот такие программисты ходят кругом. И все это что, исправляют, поправляют и так далее. Ну, поправил, а тебе опять потом так же. И что? Пока ты сам не разберешься, да, в самом себе, то навряд ли кто там сможет этот вирус убрать. Потому что этот компьютер находится. Тут-то ладно. Взяли диски, поменяли там, почистили. А ту чистку кто будет в себе-то проводить-то?